Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 887-го дня войны и главных новостях понедельника, 29 июля. Владимир Зеленский побывал на передовой под Харьковом. Координатор помощи США Украине Пенни Притцкер приехала в Украину. В Африке повстанцами-туарегами убиты и захвачены в плен экс-наемники ЧВК «Вагнер», ранее воевавшие в Украине. Российские власти увезли сразу несколько политзаключенных в неизвестном направлении. Россия не прекращает обстрелы гражданских объектов на территории Украины. Вот последние данные о том, по каким населенным пунктам были нанесены российские удары. Как сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, российские войска сегодня утром обстреляли населенный пункт Кизамыс. Под удар попал 44-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. В самом Херсоне сброшены из дрона взрывчаткой, ранены два человека. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрачко. Это гражданские, мужчина и женщина. В ночь на понедельник российские самолеты сбросили управляемые авиабомбы на Купинск. Об этом сообщил начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В результате, по его словам, повреждены частные дома. Синегубов также сообщил, что в минувшие сутки российским артобстрелам подверглись также Стыцковка. Бомбу сбросили на Симоновку, там поврежден жилой дом. Обстреливала Россия и сам Харьков. В результате ракетных обстрелов горело помещение объекта инфраструктуры. В Харькове семьи с детьми прячутся от обстрелов в метро, точно так же, как во время Второй мировой войны от гитлеровских обстрелов люди прятались в метро в Москве. Россия также сообщает об обстрелах с украинской стороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о такой атаке по селу Новая Таволжанка. Там есть двое раненых в частном доме. Сегодня утром Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку, где сказано, что за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений, и самая сложная ситуация была на Покровском направлении, где украинские войска отбили 52 штурма российской армии. Российская армия атакует по всей линии фронта. Российская Минобороны сегодня сообщает, что военные России взяли под контроль населенный пункт Волчье в Донецкой области, но подтверждения этой информации с украинской стороны нет. О сложностях на фронте в своем видеообращении говорил и президент Украины Владимир Зеленский.
Крайне сложная ситуация на Донецком направлении. А именно на Покровском направлении за последние недели было зафиксировано наибольшее количество российских атак. Именно там были наиболее интенсивные вражеские обстрелы. Каждый, кто останавливает эти российские удары и уничтожает российский наступательный потенциал, выполняет одну из самых важных задач в этой войне.
В целом обстановка для украинской армии складывается сложная, о чем в обзоре ситуации на фронте в Украине специально для русской службы «Голоса Америки» рассказал военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
Российская армия продолжает наступление. Это удары почти по всей линии фронта, которые существуют. Главный удар при этом наносится к западу от Авдеевки. Теперь к этому еще присоединился район Торецка, который находится напротив к востоку от Авдеевки. И этот фронт расширяется. Если сразу после захвата Авдеевки активное наступление велось на фронте в 20 километров, то теперь эта дуга, если считать от Часового Яра, больше 100 километров. И, разумеется, в этих условиях обороняющемуся, которому нужно пытаться быть сильным везде, сделать это все сложнее и сложнее. При этом российская армия владеет инициативой, может выбирать направление следующего удара, и ей скорее выгодно то, что этот фронт расширяется. За последние 3 недели российские войска углубились в Торецкую агломерацию, в застройку, что лишний раз показывает то, что в этой войне наступать в городской застройке иногда даже проще, чем в чистом поле, из-за того, что застройка позволяет спрятаться от дронов, и от разведывательных, и от ударных. И российская армия все чаще предпочитает наступать в городской застройке, в частности, в Авдеевке. Попытки окружить Авдеевку по окрестным полям или с посадкам к успеху не привели, зато удалось пробиться через дачные поселки, что и привело, собственно, к захвату Авдеевки. При этом российские войска в последнюю неделю перенесли опять главный удар к западу от Авдеевки в направлении города Покровск, который является основной логистической базой ВСУ в центральной части Донбасса, продвинулись вдоль железной дороги от поселка Очеретина в сторону Покровска. То есть это продолжение наступления, которое привело к захвату Очеретина. Вот это все вдоль одной и той же железной дороги. Несколько последовательных ударов в течение нескольких месяцев российские войска наносят с одинаковым, в общем, тяжелым для ВСУ результатом.
Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Сегодня же исполнилось 2 года со страшного взрыва в поселке Еленовка или Оленевка по-украински, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных. Об этой годовщине и о том, что стало известно за 2 года, рассказывает моя коллега Ксения Туркова.
Несмотря на то, что с самого начала все указывало на то, что к взрыву в колонии причастна именно Россия, Москва препятствовала независимому расследованию и обвиняла Украину в ударе по своим же военным. Год назад Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал за это российские власти. Во вторую годовщину трагедии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН возобновить расследование. Он напомнил, что генсек ООН Антонио Гутерреш сразу после случившегося заявил, что организация готовит специальную миссию. Однако через 5 месяцев распустил ее из-за отсутствия гарантий безопасности. В то же время журналисты агентства Associated Press ко второй годовщине опубликовали расследование, доказывающее именно вину России за гибель военнопленных. Журналисты опросили выживших, украинских следователей и родственников погибших и пропавших, а также изучили внутренний отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Из 193 украинцев, находившихся в казармах, домой вернулись менее 20. Боец Азова Кирилл Масолитин с позывным «Масло» в интервью Associated Press вспоминает, что видел взрыв в бараке своими глазами.
Я бачив спалах, але десь за територією бараку.
Я увидел вспышку, но где-то за пределами казарменной территории. Я не понял, я просто застыл в одной позе и думал, что делать. Нужно ли мне упасть, нужно ли закричать, чтобы все упали, нужно ли вообще не реагировать, или мне это просто приснилось. И буквально через 30 минут в казарме раздался взрыв. Я просто стоял и смотрел в ту сторону. Взрыв, пламя, и я упал под кровать.
Как рассказали Associated Press другие военные, за 2 дня до удара группу военнопленных отвели в промышленную часть колонии подальше от 5 других бараков. Это было здание из шлакоблоков с крышей из жести, в котором было всего 100 коек. Не было даже туалета. Было видно, что все подготовлено наспех. В то же время руководство колонии приказало перенести пост охраны подальше, а охранники барака надели пуленепробиваемые жилеты и каски. Очевидцы также рассказали Associated Press, что медиков для помощи раненым прислали только через несколько часов, несмотря на то, что охранников умоляли о помощи. По словам Кирилла Масолитина, медики сделали все возможное, чтобы помочь пострадавшим.
Медики сделали все, что могли, по максимуму. Все, что они, в принципе, могли сделать в тех условиях. Всеми доступными средствами, которые у них были. Но, к сожалению, им не удалось спасти всех мальчиков. На моих глазах умирали ребята, которых пытались спасти, но все было напрасно.
Были хлопцы, которые типа гинули, которых откачивали, оно не давало результата.
Согласно внутреннему анализу ООН, некоторые видели, как во время разбора завалов люди в камуфляже принесли на место взрыва ящики с боеприпасами и положили фрагменты «Хаймерс» на скамейку неподалеку. После этого прибывшие на место российские чиновники и журналисты сделали фото, которые разлетелись по всему миру. По словам Тараса Семкева, сотрудника отдела военных преступлений генерального прокурора Украины, украинское расследование продолжается. Сейчас главное определить, какое использовалось оружие. Это позволит установить, кто отдал приказ о нападении.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня передовой командный пункт сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска, где он пообщался с военными и наградил их. Сегодня же в Украине День сил специальных операций. Я напомню, что именно эти силы часто заявляют об осуществлении той или иной серьезной атаки в тылу российских войск, в том числе на военные аэродромы, корабли Черноморского флота и военные объекты в Крыму. Кстати, о кораблях Черноморского флота Россия в прошедшее воскресенье отметила День флота, доставшийся ей еще со времен СССР. и ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были ими повреждены или уничтожены за последний год, не принял участие в морских парадах в честь Дня ВМФ России. Главный парад при этом прошел в Санкт-Петербурге. Об этом пишет русская служба BBC, которая напоминает, что с 22 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения, из которых как минимум 7 были предположительно уничтожены. Согласно подсчетам наших коллег из BBC, только с августа прошлого года под атаку попали 11 кораблей и судов, и атаки эти осуществляли как раз силы спецопераций Украины. При этом Владимир Путин, выступавший на праздновании Дня флота в Санкт-Петербурге, в очередной раз пригрозил западным странам ракетами. Вот что он сказал.
Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.
Одна из самых громких историй прошедших выходных о том, что в Африке повстанцами-туарегами были убиты и захвачены в плен экс-наемники ЧВК «Вагнер», которые раньше воевали в Украине. Об этом сообщили агентство Рейтер и Associated Press. Это произошло на севере Мали, недалеко от границы с Алжиром, и в заявлении повстанческой группировки туарегов сообщалось, что военнослужащие Мали и вагнеровцы понесли огромные потери в живой силе и технике. Речь шла о десятках убитых и раненых. По данным командования туарегов, в боях были убиты 54 вагнеровца и 7 военнослужащих армии Мали. Другие же источники говорят о более чем 80 погибших. И на одном из видео с телами убитых среди погибших опознали автора телеграм-канала «Grey Zone», который связан с ЧВК «Вагнера». Это Никита Федянин. О его гибели также сообщала неонацистская группировка «Русич», представители которой воюют на стороне России в Украине. Ну и сам Федянин был известен своими пронацистскими симпатиями. Часть бойцов ЧВК «Вагнера» попала в плен, и Z-блогер Борис Рожин сообщил, что среди пленных был Антон Елизаров с позывным «Лотос». Однако, как утверждает Рожин, его уже обменяли обратно. Мы на русской службе «Голоса Америки» писали о Елизарове. Он в свое время стал де-факто командиром наемников «Вагнера» после гибели Пригожина и Уткина, которые, собственно, руководили ЧВК «Вагнер». И он же, Елизаров, руководил наступлением на Соледар и Бахмут в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, который прокомментировал события в Мали, заявил, что повстанцы-туареги получили необходимую информацию, и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников. Конец цитаты. Ну и из Мали были опубликованы некоторые фотографии в телеграм-каналах, на которых как раз та самая группировка, о которой идет речь, держала украинский флаг, пока выясняется, насколько эти фотографии аутентичны. Украина не только пытается бороться с вагнеровцами в Африке, но и продолжает получать серьезную военную помощь от стран Запада. И сегодня стало известно об очередном пакете такой помощи, предоставляемом Киеву Соединенными Штатами. Подробности о военной помощи не только США, но и других стран в краткой сводке аналитического отдела русской службы «Голоса Америки».
Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Об этом сегодня на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби, сообщил наш корреспондент в Белом доме Михаил Комадовский. По словам Джона Кирби, в пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы «Химарс», минометные снаряды и противотанковые ракеты «Джавелин». Этот пакет выделяется в рамках механизма полномочий президента США его личным решением, не требующим одобрения Конгресса, и оружие передается непосредственно со складов Министерства обороны страны. Кроме того, Пентагон через механизм инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие для Украины заказывается правительством у производителей в США, передаст Украине средства противовоздушной обороны, средства для дальних ударов и противотанковое оружие. Стоит напомнить, что последний пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 11 июля. В него вошла одна система ПВО «Патриот». Также сегодня стало известно, что правительство Германии за последнее время совместно с Данией передало Украине 8 боевых танков «Леопард 1А5». Это следует из списка немецкой военной помощи, сообщает украинское издание «Европейская правда». Согласно перечню, по состоянию на 29 июля Украина получила от Германии 58 танков «Леопард 1», тогда как ранее их было 50. Также Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам «Гепард» и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины «Берген-Панцер-2» с запчастями. В перечне упомянуты 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, почти 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь. В феврале прошлого года Нидерланды вместе с Германией и Данией заявили о планах передачи Украине 100 танков «Леопард-1». Они должны быть отправлены, как только их приведут в надлежащее техническое состояние. А на прошлой неделе Нидерланды анонсировали поставку Украине партии «Леопард-2», которую эта страна приобрела совместно с Данией.
Но не только военная помощь поступает к Киеву из Соединенных Штатов. Сегодня в Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Притцкер. Это очень интересный человек, я позже расскажу об ее биографии. Сегодня же она встречалась с руководством страны, в частности, с премьером Денисом Шмыгалем. И, среди прочего, она сообщила, что в сентябре завершает свою деятельность на посту этого самого спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины, потому что предоставленный ей руководством США для работы на этой должности год подходит к концу. Ну и сейчас это была уже шестая ее поездка в Украину за этот неполный год. Пенни Притцкер пообщалась с журналистами в Киеве и выделила 5 направлений, по которым Запад должен помочь Украине измениться. Это развитие возможностей украинского государства для создания проектов, которые будут интересны западным донорам и инвесторам, то есть чтобы те вкладывали деньги в эти проекты, ускорение реформ, которые необходимы не только для привлечения инвесторов, но и для вступления в ЕС и в НАТО. Притцкер считает также, и это третий пункт, что нельзя ограничиваться работой над изъятием российских замороженных активов в пользу Украины, надо также искать другие источники финансирования. Еще необходимо оживить рынки страхования, перестрахования, фондовые и банковские рынки. Ну и 5-й приоритет, о котором она сказала, это вернуть домой ветеранов, внутренних переселенцев и беженцев и научить их тому, что необходимо для восстановления, вернуть их на рынок труда. Пенни Притцкер, 64 года, она миллиардерша и общественный деятель из известной семьи Притцкеров, которые являются потомками еврейского иммигранта из Киева. Это чикагская семья. Она сама является основательницей ряда крупных компаний. Была с 13 по 17 год в администрации Барака Обамы министром торговли США. Входит в список Forbes самых богатых людей в США и самых влиятельных женщин в мире. Также она занимает должность главы Гарвард Корпорейшн. Это один из руководящих советов Гарвардского университета и старейшая корпорация США, основанная на минуточку в 1650 году. В заключении сегодняшнего выпуска в рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как российская власть преследует антивоенных активистов, активистов российской оппозиции и всех тех, кто протестовал против российской войны в Украине. В этой рубрике мы сегодня говорим о совершенно непонятных пока движениях российской власти, которая, видимо, решила куда-то перебазировать всех известных политзаключенных. Известно, что из своих мест заключения исчезли Саша Скочеленко, это художница, которая осуждена за так называемые фейки о российской войне и о российской армии. Ее увезли из СИЗО в Петербурге в неизвестном направлении. Также адвокат экс-главы штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой сегодня сказал, что Фадееву увезли из колонии в Новосибирской области непонятно куда. Также непонятно куда увезли и Лилию Чанышеву, которая возглавляла штаб Навального в Уфе. Она находилась в колонии в Пермском крае. И о том, что она из этой колонии была куда-то перевезена, неизвестно куда, сообщил ее муж. Но и осужденного также за свою антивоенную деятельность правозащитника Олега Орлова, бывшего сопредседателя правозащитного центра «Мемориал», увезли из СИЗО в Сызрани. Никто не знает, где он находится. Я вижу, что сейчас в российских соцсетях высказывается предположение, что, может быть, готовится массовый обмен российских политзаключенных на кого-либо, кого Кремль пытается добыть из стран Запада. Среди таких людей есть, как мы знаем, отбывающие заключение в Германии наемный убийца Вадим Красиков. Этой новостью мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на платформе Apple Podcasts. Также его можно слушать напрямую с сайта, где это доступно, и на канале «Эхо». Этот выпуск для вас провел Данила Гальперович. Также над ним работал звукорежиссер Алексей Зонов. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.